Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Друзья, здравствуйте. Это «Светлый вечер» на Светлом радио. Меня зовут Алексей Пичугин. Я рад вас приветствовать. С удовольствием представляю гостя. Этот час, ближайший час, вместе с нами, вместе с вами, здесь, в этой студии, проведет Матвей Переверзев, библеист и преподаватель Варнинской гимназии. Матвей, добрый вечер.
Добрый вечер, Алексей.
Тема интересная у нас сегодня. Я вот не помню, чтобы говорили о Евангелии и на евангельские темы применительно, вернее, в таком контексте. Трапезы Иисуса, трапезы как важный элемент жизни, культуры нашей, и, как нетрудно догадаться, жизни людей первого века, вообще прием пищи в разных культурах, разных народов, он зачастую был сакрален. Да что тут говорить, в общем-то, и наша литургия – это тоже своеобразная трапеза, и, по крайней мере, корни нашей современной литургии, они в трапезах, и поэтому логично было бы как-нибудь, ну, вернее, сегодня поговорить о трапезах как о определенном очень важном евангельском действии. Почему тема еды неоднократно встречается на страницах Нового Завета, и почему на ней авторы делают такой акцент?
Хотелось бы подчеркнуть, что тема еды, она была важна не столько потому, что она сакральная, хотя и не без этого, вот, но потому что в том обществе, особенно в обществе, в котором находился и действовал Иисус, это общество, где голод — это довольно частый гость, и еда — это то, что добывается с большим трудом, это во-первых. Во-вторых, еда в эллинистическом мире — это элемент социально структурирующего общества, это элемент отношений между людьми. Вот, об этом мы еще подробнее поговорим.
А у нас разве не так сейчас? Ну, не только эллинистическое общество, получается, что это и общество, которое ему наследовало, и так далее по истории через европейскую историю, через нашу историю. Мы же все время встречаем какие-то свидетельства, в том числе летописные, что что-то решалось во время застолий. У нас купеческие какие-то договоренности практически всегда решались за столом, да и сейчас у нас, начиная от кухонных споров, где за едой, заканчивая, не знаю, походом в кафе на бизнес-ланч, все равно это все всегда связано, все это всегда вокруг еды вертится.
С одной стороны, да, с другой стороны, речь идет об определенной структуре, определенных правилах проведения трапез, которых у нас все-таки сейчас нет в такой степени. Может быть, они можно сравнить, в удаленной степени можно сравнить с аристократическими приемами 19 века. Вот недавно вспоминали с коллегой Толстого «Войну и мир». Может быть, вот с этим можно сравнить в какой-то степени. Вот. Ну, например, Плутарх, да, философ-писатель рубежа первого, начала второго века, у него есть целое сочинение, симпозион, да, описывающее правила проведения трапезы. Вот. И там довольно такой вот круг вопросов, я могу его даже, в общем, озвучить, некоторые из вопросов, которые там поднимаются, да. Надо ли философствовать за вином? Или должен ли хозяин дома указывать угощаемым их места за столом? Или предоставлять выбор места им самим? Почему вошло в почет так называемое консульское место, то есть определенное место во главе стола, в середине и так далее? То есть целый круг вопросов, которые решаются там не в двух абзацах, да, а в целом сочинении.
Ну, а это вот именно этикет.
Это именно этикет, да, но суть в том, что трапезы, их смысл заключался во многом вот, собственно, в этом этикете. Ну, вернее, не в этикете как таковом, а в том, что этот этикет, он позволял человеку рекламировать, то есть определенным образом демонстрировать свой социальный статус и как-то действовать в этом социальном статусе. Вот. Ну, например, распространенное такое правило общее для трапез: вы не могли пригласить людей разных, из разных, да, кругов за один стол посадить. Да, то есть, очевидно, это должны быть люди какого-то одного круга. Вот, вы не можете посадить, например, там, бедных и богатых, да, но и как-то еще. Вот, это во-первых. Во-вторых, если вы приглашали кого-то за стол, за трапезу, то тот человек, которого вы пригласили, должен иметь возможность ответить вам таким же приглашением за свою трапезу. Вот. И здесь тоже довольно много правил. И поэтому то, как трапезничает Иисус, и о чем, я надеюсь, мы поговорим довольно много, то, как трапезничает Иисус, то, как Он предлагает трапезничать, то, какие правила Он устанавливает, это идет вразрез с общепринятыми нормами того общества греко-римского того времени.
В Евангелии мы встречаем много описаний, действительно много описаний разных трапез с участием Иисуса. А все же почему именно в Евангелии делается такой акцент?
Значит, дело не только, да, в том, что трапеза — это важный элемент общества, а в том, что было представление в иудаизме о Царстве Божием, то есть об эсхатологии, о конце времен, что в конце времен будет пир. То есть Царство Божие, оно понималось, для понимания Царства Божия использовалась метафора пира, метафора такого банкета, такой большой трапезы. Вот это мы встречаем действительно в Ветхом Завете. Вот, например, самое известное это, пожалуй, у пророка Исаии в 25 главе, я зачитаю. «О Господь, Ты мой Бог, превозношу Тебя, славлю имя Твое. Ты небывалое сотворил, то был давний замысел Твой, непреложный, неизменный. Ты прибежище для бедных, обездоленных, прибежище в тяжкое время. На этой горе, я пропускаю некоторые стихи, на этой горе Господь воинств устроит для всех народов пир обильный со старым вином. Там будут сытые жирные явства и старые процеженные вина». Да, то есть, и еще важная цитата в конце, известная. «Тогда владыка Господь утрет слезы со всех лиц на всей земле, он избавит свой народ от позора». То есть речь идет о том, что в конце времен будет какой-то эсхатологический пир, трапеза, на которой будет предоставлено место для бедных, для обездоленных, и Бог утрет слезы с их лиц.
А это именно отсюда идет представление, которое я тоже встречал когда-то, о том, что если в Царстве Небесном не выходит замуж, не женится, если в Царстве Небесном нету того сего, что нам привычно, материального, но там есть еда. Я вот с этим у некоторых богословов встречался, что вот именно-то еда там будет, и поэтому на нее делается такой акцент тоже в том числе.
Ну, представление о Царстве Божьем, оно менялось от времени к времени, и даже, наверное, в одну эпоху разные, может быть, люди, разные группы думали тоже по-разному. Вот, поэтому здесь сложно сказать, однозначно ответить на этот вопрос. Вот, но очевидно, что Царство Божие, по крайней мере, в учении Иисуса, в его представлении, очевидно, что связывалось с трапезой. Да, что касается женитьбы, то это ответ Иисуса на вопрос саддукеев по поводу брака в воскресении мертвых. Как известно, саддукеи, они не верили в воскресение в конце времен, вот, а Иисус верил, и поэтому... Он отвечает, что в царстве все будет нормально, да, воскресение будет, а жениться и выходить замуж там не будут. Вот, это такая смежная уже тема.
Итак, давайте вспомним наиболее яркие примеры о трапезах на страницах Нового Завета.
Во-первых, да, тема трапез, она вообще не сходит со страниц Нового Завета. Ярче всего она представлена в Евангелии Луки. Я специально пролистал и обнаружил, что, наверное, в каждой главе, так или иначе, тема еды возникает. Может быть, чуть-чуть совсем, где-то, может быть, это половина главы занимает, может быть, тема трапезы. Вот. Иногда эта тема еды, причем возникает довольно в таком контексте не эсхатологическом, не в смысле эсхатологического пира, а иногда, может быть, довольно неожиданно и случайно. Например, когда Иисус воскрешает дочь Иаира, после этого он первым делом говорит: «Дайте ей есть». Например, в таком контексте. Вот. Или в самой же первой главе Луки, когда Мария поет песнь известную, встретившись с Елизаветой, да, младенец Иисус находится у нее в утробе, и она поет песню «Величит душа моя Господа». Там есть такие слова: «Вознес смиренных, богатых отпустил ни с чем, алчущих исполнил благ». Вот, то есть тема голодных, которые в будущем, в эсхатологии, они будут накормлены, они станут сытыми. Эта тема, она у Луки начинается аж с первой главы, еще из песни Марии. Вот, и эта тема, на самом деле, возникает в Евангелии от Луки тоже на основе, собственно говоря, еще более старых иудейских представлений. Да, иудейских представлений о том, что будущий мир, эсхатологический мир, Царство Бога, оно будет царством справедливости, где все голодные сейчас, они насытятся. Эта тема проводится ярко через заповеди блаженства. Как известно у Луки, да, мы сегодня, недаром я говорю все время Лука, потому что мы сегодня будем тему трапезы в первую очередь рассматривать именно сквозь Евангелие Луки, да, поскольку у него эта тема больше всего раскрыта. И у Луки заповеди блаженства, их всего четыре. Да, мы все знаем список 9 заповедей блаженства Матфея, где блаженны нищие духом, ибо их есть Царство Небесное. Так вот, у Луки там не блаженны нищие духом, то есть это не наставление в морали, а у Луки они звучат так: блаженны нищие, потому что ваше Царство Божие. Вторая заповедь у Луки звучит так: блаженны голодные ныне, сейчас голодные, потому что вы насытитесь. И, соответственно, когда Иисус это говорит, это очень интересно представить себе, как это выглядело. То есть Иисус пришел к реально голодным, к реально нищим людям, да, какой-нибудь город Капернаум, где он проводил, да, довольно большую часть своего времени, да, и другие города Галилеи.
Это, кстати, очень бедные. Интересная тема тоже, насколько отличались города Палестины в то время, потому что мы так читаем в Евангелии, вот он переходил оттуда сюда, был в одном городе, в другом, в третьем, ну, может быть, мы только об Иерусалиме имеем какое-то представление и той сопутствующей литературы. Но спасибо, что вы на это обратили внимание, мы совершенно не представляем себе, что города в Палестине в то время, они, да и как любые города сейчас, да, в разных местах, они очень сильно отличаются по своему социальному, по социальному положению жителей этих городов, по их достатку, по их мировоззрению, по всему. И вот Иисус ходит от города к городу, да, и он попадает в совершенно разные ситуации с точки зрения достатка.
Я бы не сказал, что в очень разной ситуации, да. Мы не знаем, то есть, может быть, Иисус и был, например, в столице Галилеи, Тивериаде. Может быть, и был, но мы этого не знаем. По крайней мере, те города, которые упоминаются в Евангелиях, за исключением Иерусалима, это все города бедные. То есть Капернаум — это маленький город. Ну, по нашим меркам, по современным, мы бы назвали его деревней. Там есть разные оценки количества жителей, но вряд ли он превышал 1000 жителей. Скорее всего, это несколько сотен. Тоже касается Назарета, его родного города. Тоже касается, не знаю, какого-нибудь городов других, которые упоминаются, Наин или какие-нибудь деревни рыбацкие на берегу Галилейского озера.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Я напомню, что сегодня в программе «Светлый вечер» библеист, преподаватель Варнинской православной гимназии Матвей Переверзев. Мы говорим о трапезах в Евангелии. Вы сказали, что сегодня в основном будем смотреть на них через призму Луки. А вообще, почему именно Лука уделяет, в отличие от других троих оставшихся евангелистов, такое внимание трапезам?
Вопрос, с одной стороны, сложный, с другой стороны, можно на него ответить очень просто и достаточно примитивным образом. Лука — это уже, может быть, даже определенного рода клише. Это самое социальное, социально направленное Евангелие. То есть евангелист Лука больше всего внимания уделяет проблемам, связанным с нищетой, с голодом, с неравноправием и так далее. Например, в Евангелии от Луки чаще всего появляются женщины, чаще всего появляются вдовы, больше всего говорится, наверное, о бедных и так далее. Возможно, поэтому. Вот. Ну и также в Луке, вот, да, мы достаточно, наверное, коснулись уже темы трапез, как, ну, такой вот необходимости житейской, да, трапеза как, ну, насыщение плоти, да, но вот возвращаясь к такой, может быть, более важной теме, да, трапеза как предчувствие эсхатологического пира, у Луки действительно здесь тоже есть, много довольно что описано вот в этом ракурсе. Пожалуй. Значит, у него есть притчи, например, притча о званых на вечерю, и три замечательных притчи, в которых обычно не принято замечать эти трапезы, но они есть. Это три притчи, которые у нас обычно объединяют таким названием «Притча о покаянии» или другое название «Притча о потерянном и найденном». Иисус их произносит подряд. Это притча о потерянной овце, притча о потерянной драхме и притча о блудном сыне. Вот что любопытно, что в конце каждой из этих трех притчей есть намек на трапезу. В притче о потерянной овце человек, который пастух, который нашел эту овцу, он пришел домой, он позвал своих друзей, чтобы они порадовались вместе с ним. Позвал друзей, это означает автоматически, что он, наверное, накрыл им на стол, что это была радость за трапезой, да, иначе как бы он просто позвал на улице порадоваться или как, да. То же самое касается и следующей женской притчи, женской, потому что там главный герой женщина, женщина, которая нашла драхму. Нашла монету, она позвала своих соседок тоже порадоваться с ней, тоже, видимо, застолье. Ну и последняя притча о блудном сыне, там эта трапеза уже описана. Там блудный сын, который приходит и которого отец встречает, он закалывает теленка откормленного, которого он никогда не закалывал для старшего сына, который не был блудный, который жил вместе с ним, но он не получил этого откормленного теленка, хотя вроде как он не обделён, потому что, как сказал этот отец, все мое твое. Но, тем не менее, этот откормленный теленок закалывается именно для трапезы к возвратившемуся блудному сыну. Вот. Ну, и другие притчи, где тема трапез, да, тоже есть. Это притча о десяти девах, где речь идет о брачном пире, да, куда одни девы попадают, другие девы не попадают. Вот это тема трапезы, может быть, не эсхатологической трапезы, но тем не менее тоже тема еды. Это притча о друге, пришедшем в полночь, когда к человеку пришел друг, поздно ночью, в полночь, и человеку нечем его угостить. Да, вот законы гостеприимства предполагают, что ты должен обязательно угостить человека, который к тебе пришел, должен его накормить, и ему было нечем. И он пошел к своему соседу будить его для того, чтобы тот одолжил ему хлеб. И этот сосед не хочет одалживать хлеб. Он говорит, ну вот уже полночь, я лежу на кровати, и дети рядом со мной. Вот, и мне сложно встать сейчас вот в полночь, отварить тебе, дать тебе хлеб, поделиться с тобой. Вот, но этот человек так сильно просит дать ему хлеб, что по неотступности просьбы, просто потому что он уже, ну, видимо, не дает ему возможности спать, тот человек встанет, поделится со своим соседом хлебом, и сосед, в свою очередь, этим хлебом накормит своего гостя полуночного. Вот, и здесь тоже мы видим, что тоже вот эта тема еды, да, она очень важна. Но, собственно говоря, что тут говорить, молитва «Отче наш», ежедневная молитва, которую Иисус дал в качестве основного примера молитвы, ежедневной молитвы, она содержит в центре прошения о хлебе.
И да, это тоже хлебе, Лука, кстати говоря. Ну, Матфей, безусловно.
И Матфей, и Лука, да. Ну, притча, молитва «Отче наш», да, молитва «Господь» нам известна из Матфея, из Луки, вот, еще из Дидахе, из трех источников
первого века. А тут вы, кстати, поясните, что такое Дидахе, я думаю, что не все слушатели знакомы.
Дидахе – это достаточно важный текст литургии, как канонический памятник, так называемый. Его датируют по-разному, он такая усредненная датировка, это вторая половина первого века. Хотя некоторые датируют началом второго, кто-то датирует даже серединой первого века. Ну, в общем, в любом случае, это текст современник Евангелий, так или иначе, где...
Он более практичный.
Он, да, там даются можно сказать, описание и инструкция жизни первой христианской общины, да, как действовать. И там есть описание тоже, в частности, трапезы. Вот, и там есть молитва «Отче наш», тоже очень похожая на вариант Матфея.
Надо сказать, что сам текст Дедахе долгое время считался утраченным. Было известно, что он когда-то существовал, пока, я не помню, в каком веке, в 19 веке, да. Не был найден один из списков. Еще, конечно же, ни в коем случае нельзя забывать про «Тайную вечерю». Она, хотя и описывается не только у Луки, но «Тайная вечеря» — это тоже трапеза, причем, наверное, для христианства в нашем нынешнем его представлении это центральное место и центральная трапеза.
Да, «Тайная вечеря» — это последняя трапеза Иисуса перед его распятием, и она носит очень интересный характер, поскольку эта трапеза именно такая, ну, закрытая, да, в большинстве трапез Иисуса, описанных в Евангелиях, участвовало много людей, да, какие-то мытари, там, грешники, да, или разные люди самые. А здесь участвуют только его ближайшие ученики, ближайший круг, 12 учеников. Вот, и на этой трапезе, на «Тайной вечере» звучат очень знаменательные, очень важные слова для нашей сегодняшней темы. Да, это такие слова, сейчас я их процитирую. Значит, Иисус говорит в конце трапезы: «Истинно говорю вам, я уже не буду пить от плода виноградного до того дня, когда буду пить новое вино в Царстве Божием». Эта фраза есть у Марка, у Матфея, у Луки. Вот, то есть Иисус говорит, что это его последняя трапеза, здесь, сейчас. А следующая трапеза будет уже в Царстве Божием. То есть в том Царстве Бога.
И не факт, что не с теми же людьми, которые там сидят, при условии, что время такая весьма относительная вещь.
Ну, я думаю, что факт, что с теми же, да, потому что Иисус, очевидно, включал в будущее царство этих же 12 учеников. Он говорил, что они сядут судить 12 колен Израилевых. Поэтому очевидно, что когда он этим ученикам говорит, что он не будет пить, да, до Царства Божьего, вот, то очевидно, он ждет, что в будущем царстве он сядет за трапезу с этими же 12 учениками. Ну, не только с ними, да, но с ними тоже.
Нам надо сейчас прерваться буквально на минуту. Я напомню, что сегодня мы говорим о трапезах в Евангелии, о том, что мы можем узнать из Писания, о трапезах того времени, насколько они важны для нас, как для христиан, почему вообще им уделяется такое пристальное внимание в Евангелии, причем, если задуматься, может быть, там, читая Евангелие уже в который раз и не обращаешь на это внимания, но когда ты об этом задумываешься, ты понимаешь, что все не просто так, и это как для культуры того времени важная составляющая, так, наверное, и для понимания самого христианства и Евангелия тоже немаловажно. Мы сегодня об этом беседуем с Матвеем Переверзевым, библеистом, преподавателем Варнинской православной гимназии. И Алексей Пичугин, через минуту мы снова вернемся в эту студию.
Светлый вечер. На радио «Вера».